а старухи и старики еще помнили, как лунными ночами молодые девушки нагими уходили в чащу, мечтая понравиться красавцу-оборотню. Что ж, после ночи, проведенной в лесу, у некоторых в самом деле начинали расти животы. Все это любопытный Тилорн мало-помалу, слово за слово, вытянул из неразговорчивого волкодава в течение нескольких дней. Тот отвечал урывками, односложно и неохотно. Когда же Тилорн пытался выспросить что-нибудь о его собственном роде, вообще смолкал на полдня. Другое дело, времени, как и терпения, у Тилорна было хоть отбавляй. К большому погосту они шли еще четверо суток. Шагая вперед, волкодав поначалу все косился на Неелит, выдержит ли дорогу. Но девчонка неутомимо шлепала босыми пятками и даже умудрялась по дороге нарвать кислицы или еще чего-нибудь вкусного для котелка. После сражения с мертвецами у них разом протухла вся рыба, и волкодав уже было задумался, не ограбить ли позабытую беличью кладовую. Но вечером они остановились у озерка, и Неелит мигом наловила лягушек, которых, оказывается, она умела удивительно вкусно поджаривать. — Это лягушки, господин, — смущенно обратилась она к слепому. — У нас их едят. Если твоя вера не воспрещает... — Не воспрещает, — улыбнулся Тилорн. — Хотя, если честно, мой народ давно уже не убивает живые существа ради того, чтобы насытить желудок. Волкодава, наконец, отпустил жар, и он тоже протянул руку к еде. Вера Тилорна показалась ему странноватой, но он видывал и похлеще. Да, на каторге он ловил крыс, водившихся в подземельях, и ел их сырыми. А ведь были среди рабов и такие, кто предпочитал умереть с голоду, но не поступиться своей верой, осуждавшей нечистую пищу. Волкодав прожевал хрустящую лягушачью лапку и потянулся за следующей. За последние 100 лет у соловьев многое изменилось. Род, безвылазно сидевший в непроходимом лесу и знать не знавший никого, кроме ближайших соседей, нежданно-негаданно оказался на оживленном торговом пути. Начали останавливаться заезжие гости, и крохотная безымянная весь обрела имя — Большой Погост. Иные птенцы-соловья, виданное ли дело, спорхнули с насиженных поколениями мест, унеслись неведомо куда вить новые гнезда. Зато близ старых гнезд начали селиться чужие, пришлые люди. Появились даже такие, кто не охотился и не пахал земли. Некоторые, с ума сойти, держали постоялые дворы, готовили еду и варили пиво гостям, стелили им постели и тем жили с весны до весны, и самое удивительное — жили неплохо. Скоро того и гляди, явится во главе храброй дружины боевой галератский боярин и выстроит крепость-городок, начнет с купцов пошлину собирать. Словом, никто не оборачивался вслед волкодаву, шедшему по улице со своей корзиной и нелетучим мышом, примостившимся на плече. Большой Погост успел утратить любопытство, насмотревшись на самых разных людей. Здесь не особенно удивились бы даже чернокожему из Мономатаны, одетому в набедренную повязку из пестрой шкуры питона. Подумаешь, бродяга Вен, несущий на спине обросшего волосами калеку. Если кто из троих и притягивал лишние взгляды, так разве что красавица Неелит, боязливо державшаяся за руку волкодава и одетая, тьфу, стыдобище, в мужскую рубаху. Волкодав остановился перед воротами гостиного двора. Над ними, колеблемая ветром, качалась и поскрипывала вывеска. Могучий конь влекущие сани с поклажей. Коня когда-то выкрасили белым, и краска не совсем еще с него облупилась. «Белый конь», — без запинки прочла Неэлит. Волкодав покосился на нее. «Волшебник и прихорошенькая девчонка, умеющая читать. Очень даже неплохо». Двор за воротами оказался почти пуст, если не считать нескольких рослых бронзовых холесунцев, которые, оживленно переговариваясь, укладывали какие-то тюки в крепкую на высоких колесах повозку. Волкодав кивнул им, как подобает вежливому гостю. Холесунцы на миг прервали болтовню и кивнули в ответ. Дверь стояла гостеприимно распахнутой. Волкодав откинул пеструю занавеску и вошел внутрь. Было около полудня, и корчма не могла похвастаться многолюдьем. Служанка протирала столы, а на усыпанном соломой полу расположился молодой работник. Бережно подтесывая, он приспосабливал новую ножку к длинной скамье. Волкодав спустил с плеч корзину, вынул из нее телорна и усадил на лавку возле двери. Неэлит тотчас села рядом, обхватила клонившееся тело, подперла. Телорна, точно младенцу, еще предстояло учиться сидеть самому. Мудрец улыбнулся Неэлит и виновато вздохнул. Волкодав подошел к стойке. Корчмарь, протиравший глиняные кружки вышитым полотенцем, сейчас же оставил свое занятие и подался вперед, всем видом изображая радушие. Он был из восточных вельхов. Волкодав понял это по вышитой повязке на лбу. «Благо тебе, добрый хозяин, под кровом этого дома!» Обратился он к вельху на его родном языке. «Хорошо ли бродит нынче пиво в твоих котлах?» «Благодарение богам, в нашем доме все хорошо!» — откликнулся тот и опустил ладонь на деревянную стойку, защищаясь от возможного сглаза. «Урожай ячменя по воле трехрогого был отменный, и по его же воле не переводится у нас солод!» Тут он окинул рослого волкодава оценивающим взглядом. «В чем господин мой может убедиться и сам, если пожелает освежиться с дороги? Кроме того, у нас есть славные жареные поросята, пища воинов, есть каша, молоко и творог для больного и сладости для красавицы. Что господин мой прикажет подать?» Волкодав с усмешкой похлопал рукой по тощему кошелю, висевшему на ремне. Звяканье раздалось далеко не сразу. Трем медным грошам понадобилось время, чтобы собраться в одном углу. «Моя удача, — сказал волкодав, — нынче такова, что я ищу не жареных поросят, а работы. Может, подскажешь, почтенный, не пригодился бы охранник кому-нибудь из купцов, едущих в Галерат? Сегодня, боюсь, я тебя ничем не обрадую, — ответствовал вельх. Впрочем, завтра должен прибыть досточтимый Фитела. Он всегда останавливается у меня, чем я по праву горжусь. Попытай счастье. Только сказать тебе правду, его обозы всегда очень хорошо охраняются. Если желаешь, у меня наверху есть комнаты для ночлега». «В жилище достойного мужа мы вошли». Волкодав церемонно поклонился. «Мы заночуем у озера. А утром, если не возражаешь, снова заглянем к тебе». И он повернулся идти. Но хозяин перегнулся через стойку и осторожно придержал его за рукав. Он сказал: «Нет нужды ночевать у озера, если можно остановиться под крышей. Я ничего не возьму с тебя за постой». По совести говоря, комната оказалась не слишком роскошной. Тем не менее, в ней была кровать. Самая настоящая деревянная кровать с одеялом, подушкой и чистыми, пускай не белеными, полотняными простынями. Может быть, не Элит? Нерешительно начал Тилорн, но волкодав молча уложил его и накрыл одеялом. «С ума сойти!» — прошептал ученый, гладя мягкую, хорошо выделанную овчину. «С ума сойти! Я уже и забыл, как все это выглядит!» «Я тоже», — подумал волкодав, но вслух, конечно, ничего не сказал. Медики снова стукнулись один о другой, случайно встретившись в кошеле, и его вдруг посетила шальная мысль. «А что, если в самом деле сладостей для неэлит?» «Нет, чепуха. Уж лучше чашку молока да кусок белого хлеба Тилорну». В это время в дверь постучали. Волкодав кивнул, и неэлит, стоявшая у входа, открыла. Через порог шагнул корчмарь с плетеным подносом в руках. Была на том подносе деревянная плошка с хорошим ломтем жареной свинины, большая миска пшенной каши на молоке, кружка пива, хлеб и несколько пряников. Корчмарь улыбался, глядя на волкодава. «Я решил, — сказал он, — что подкрепиться вам все-таки не помешает. Гость не должен оставаться голодным, раз уж вошел в дом». «А не проторгуешься ты так, достойный хозяин?» Не торопясь принимать поднос, хмуро спросил волкодав. «Никто ведь не знает, как скоро я смогу возвратить тебе долг. И сможешь ли вообще?» — подхватил тот и поставил еду на подоконник. Отломил кусочек хлеба, макнул в жир и угостил мыша. Черный зверек сперва угрожающе распахнул крылья, но потом передумал. Взял хлеб и с аппетитом принялся есть. «Я не первый год живу и торгую в этих местах», — продолжал корчмарь. «Я знаю твой народ и давно понял, что венны никогда не забывают долгов». Тут его взгляд как бы невзначай скользнул по косам волкодава, говорившим о недавно исполненной мести. «А кроме того, господин мой, я усвоил, что люди куда как глазастые склонны все замечать. Стало быть, очень скоро вся округа прослышит о том, что корчмарь Айрдон не отказал в ночлеге и пище храбрецу из племени веннов, который совершил некое достойное дело и оттого временно обеднел. Поживешь с мое на этаком перепутье». Не договорив, он вновь улыбнулся, вышел за дверь и без стука притворил ее за собой. «Спасибо тебе, добрый Айрдон!» — запоздало подал голос Тилорн. Нелетучий мышь прожевал хлеб и пощекотал волкодава крылом, выпрашивая добавку. Вечером, выбравшись во двор подышать, волкодав засмотрелся на старую яблоню, росшую подле крыльца. Раскрывшиеся цветы нежно-розовым облаком окутывали ее до самой верхушки, но узловатые, сковерканные стволы, корявые сучья говорили о трудно прожитом веке. Так бывает, немолодая женщина вынет из сундука красно-белое свадебное платье, приложит к груди и задумается. И вновь станет похожа на ту юную красавицу, которой когда-то была. «Эгей!» В высоком окне дома появился мальчишка и, желая, как видно, покрасоваться перед незнакомцем, махнул с подоконника прямо на дерево. Взвились оборванные лепестки, жалобно охнули столетние ветви. Большой сук, не выдержав, надломился и повис. Белая трещина пролегла меж ним и стволом. Волкодав за ухо спустил на землю прыгуна. «Живо неси вары веревку!» «А ну ее!» — отбежав в сторону, раздосадованно прокричал сорванец. «Она уж и яблок-то не дает!» «Сказано тебе, неси, вот и неси!» — строго заметил Айрдон, вышедший на крыльцо. «Слушай, что старшие говорят!» И когда тут убежал, пояснил смотревшему на него волкодаву. «Это мой сын. Баловник, сил нет. А яблоня почтенный в самом деле пустоцвет. Всякий год срубить собираюсь, а погляжу, как цветет, и отступлюсь. Если бы еще и яблоки были. Мальчишка принес вар и лыковую веревку, и Айрдон увел его в дом. Сын собирал со столов пустые кружки, помогал мыть посуду. Оставшись один, волкодав надежно подвязал сук и замазал рану, чтобы не завелась гниль. Потом сел на земь и прислонился спиной к изогнутому стволу. По двору туда и сюда ходили люди. Из корчмы доносился приглушенный гул голосов. Цветущие ветви рдели над головой волкодава, тихо светясь в предзакатном розовом небе. Такие же яблони росли у него дома. Как всегда, при мысли о доме слева в груди заныло глухо и тяжело. Волкодав закрыл глаза и, откинув голову, прижался к дереву затылком.